Аллилуйя. Мы сейчас, я думаю, возьмем несколько свидетельств. Вчера очень много происходило, и когда мы поехали уже отдыхать, вы знаете, продолжали вещи происходить. И я попрошу, пожалуйста, выйдите, да, кто, пожалуйста, выйдите сюда, кто, там были чудеса с золотыми зубами. Пожалуйста, выйдите. Если у кого-то были реальные, пожалуйста. Пожалуйста, расскажите, что с вами произошло?
Доброе утро. Меня зовут Жанна, меня многие знают. Я из Риги. И я сюда вышла как свидетель. Я очень редко свидетельствую. Обычно я слышу свидетельства от тех людей, которым я много лет служу. И сегодня в такой хорошей роли. И вышла я как хороший, ну, нормальный, в здоровом смысле скептик, в смысле вот таких знамений. Почему? Потому что я приехала сюда на свой энкаунтер. Здесь мой энкаунтер, здесь мое, я приехала на свое столкновение с Богом. И ты знаешь, когда тебя отлучают от всего служения, которым ты служил 15 лет, и которое было твоя жизнь, и тебя отлучают, и говорят, что ты гонишь. Я вам хочу сказать, тебе не до золотых зубов.
Amen.
Ты со мной?
Amen.
Тебе не до золотых зубов. Тебе до настоящего, реального Бога, который тебе нужен в данный момент и в твоем направлении. И поэтому я в течение 2 лет тоже проводила энкаунтеры. Я знаю, что это такое. Я знаю, я видела много экзорцизма и много знамений в жизни людей. Но вот этот вот эксклюзив, который произошел со мной вчера, для меня это, во-первых, сюрприз, во-вторых, я этого не ожидала и не просила, и когда Саша вышел в конце служения просить золотые зубы, я как бы думаю, мне бы их проблемы. Тем более у меня с зубами все в порядке, почти. И я еще подумала такое, мысль у меня такая была смешная. Жалко, что буквально несколько месяцев назад я их все сделала. И как бы, что, куда Бог придет, туда, где там, как бы все сделал. Ну, скептически к этому отнеслась. Вот, и, но в течение всех этих 2 дней Бог так сильно прикасался ко мне. И когда я ехала сюда, у меня была одна молитва: Бог, прикоснись ко мне. Мне нужно твое благоволение, потому что то решение, которое пришло от Бога, оно слишком серьезное. То направление, которое Бог мне открыл, оно слишком серьезное для того, чтобы без него туда идти. Без его присутствия, без его благоволения, без его печати. Золотой, как оказалось. Знаете, золотая печать. И расскажу, как это произошло. Когда все люди, как люди, ушли со служения, тут осталось буквально несколько человек. И знаете, как говорится в Писании, в Евангелии, что самое интересное начинается, когда время позднее и место пустынное. И то и произошло вчера. И я, конечно, присутствие Божье было. И Бог ко мне говорил. И я знаю, что это такое. Знаете, мне 54 года и 16 лет ты в Боге, ты Богу сказал, ты знаешь, что такое присутствие Божье. И ты знаешь, когда Дух Господень говорит в тебе, и Слово Его на языке у тебя. И ты знаешь свои откровения, ты знаешь свою судьбу. Но есть моменты в нашей жизни, когда весь мир от тебя отворачивается, и ты находишься в каком-то вакууме, в каком-то месте, в котором тебе лучше стоять и никуда не двигаться без Бога. И поэтому я приехала сюда. И когда закончилось служение, я подхожу, мы с ней вдвоем приехали из Риги, я подхожу к своей сестре Тамаре, она где-то там сидит тоже вся в присутствии, вся в благоговении. И я говорю: Тамар, ну поехали домой. И она вдруг смотрит на меня и говорит: у тебя все лицо в золоте. Я говорю: да брось, Тамар, поехали, ну не до золота, ну ты че? Все, наверное, все кончилось, поехали домой. И тут еще вот были несколько людей, свидетели есть, слава Богу. Она: Жанна, у тебя все лицо в золоте. Я говорю: давай зеркало. И стали подходить вот некоторые люди. Я смотрю, взяла зеркало, смотрю. Здесь вот пыль золотая. Она у тебя и здесь, она у тебя и здесь. И вдруг подходит брат, говорит: открой рот. Ну, послушайте, дайте мне покой. Ну, там какие-то сориночки, но я, да, в принципе, я увидела. И он и каким-то образом я открыла свой рот. И тут началось. Это на колени упало. Жанна, у тебя там золото! Жанна, у тебя там золото! Я до сих пор не верю, что у меня там золото. Ну, я не знаю, как это произошло. Но самое интересное началось после того, когда все увидели, что там золото, когда все увидели, после, самое интересное началось после этого. Такая слава пришла, вот здесь есть свидетели. Мы стали просто рыдать, на меня такая слава сошла, и здесь еще сестра из Питера, Санкт-Петербурга, Александра. Я просто упала на нее, и прошел дух пророчества, она стала мне пророчествовать и говорить то, что она не могла знать. Она не могла этого знать. Больше того, подошла эта сестра и стала говорить место из Писания, которое я храню 10 лет, которое я пророчествую себе. И я знаю, мне Бог дал место из Писания, Исаия 45 глава. И вдруг она начала, и это уже была последняя капля. И все начали молиться. Вы знаете, было такое чувство у меня, что вот Бог, я увидела, что вот это знамение, вот это ну, золото это как бы предтеча того присутствия Божия, той славы, которая приходит после знамения. Потому что тебе вот это знамение, оно нужно для того, чтобы ты осознал, что Бог прикоснулся к тебе. И когда ты это осознаешь, приходит Бог, Он приходит на уровне сознания. Хорошо, окей. Все было хорошо, все присутствие Божие было. Я получила от Бога такую дозу, я получила от Него слово. И мы как бы собрались идти домой. И когда мы вышли, все уже почти расходились, тут люди начали молиться. И когда мы вышли с Тамарой, здесь вот, здесь из зала, я повернулась, стала ее обнимать. Мы просто как сцепились две вдвоем, обнялись. И вдруг мне внутри Дух Божий говорит, у нее тоже есть зуб. Я думаю, ну все, я брежу. Я брежу. Больше того, мы вышли из этого здания. Денис, у которых мы жили, не дождался и уехал. А мы знаем, у нас адрес 1-66. Мы знаем, что дом 66. Если у нас спросят, где вы живете, мы говорим, мы можем сказать, только 66. И мы вышли, говорим, Тамара, куда идти? Что характерно, мы были абсолютно пьяные. У меня заплетался язык. У меня было такое впечатление, что я вышла из... Ну, знаете, когда наркоз делают, зуб когда сверлят, делают наркоз. И когда ты отошел от этого наркоза, тебе чувствуется тяжесть такая, вот эта пломбочка свеженькая. Такая, знаете, как не боль, а тупое такое чувство, что там что-то тебе только что сделали. Я говорю, Тамара, я пьяная. У меня язык заплетает, как будто, знаете, как язык от наркоза отходит, вот от новокаина. Я не могу говорить. Я говорю, нам надо идти домой. Денис, позвонили Денису, говорю, Денис, где? И он сказал, адрес, говорит, я буду вас встречать. И что вы думаете, две, ну не пожилые, но все-таки в возрасте женщины, выходят абсолютно пьяные из этой гостиницы. Он сказал, идти налево. И мы пошли. Он говорит, до второго светофора доходите, я вас встречу. Мы не дошли до второго светофора, мы рухнули там на асфальте. И мы стали валяться и хохотать. И это происходило 10 минут. Мы так хохотали, я говорю, Тамара, я хотя бы в брюках, она в платье. Я давай ее прикрывать, я говорю, Тамара, здесь люди. Она, я не знаю, я не могу встать. Я ее понимаю, опять мы рухнули. Люди проходят, таксисты подъезжают, девочки, вас довезти? Не надо. И знаете, это было, но что происходило? Бог исцелял наши эмоции, Он исцелял нас и чувства. Это не было ни для кого, потому что людей вокруг не было. Были просто мы вдвоем, и вот это слава Божья. Я кое-как ее приподняла, потому что она тяжелая все-таки. Потому что я ее раза 3-4 хотела поднять, я не могла ее поднять, потому что вместе падали. Я кое-как подняла так, как два партизана, я держу, и мы идем. Идем и хохочем. Просто на весь Каунас. Я говорю, Тамара, мы позорим Каунас. Она говорит, а что я могу сделать? И мы, значит, я говорю,
я прошу прощения, нет, я говорю, Жанна, ты достояние нового поколения. Ты достояние Латвийской республики.
Говорит, твой зуб, это достояние народа. Ну, мы уже, ну, все, вот, полный. И, значит, я говорю, ты видишь второй светофор? Говорит, нет. Она говорит, я вижу какой-то свет. И периодически я становилась, открывала пасть, а она заглядывала мне в рот. Что вы думаете, идет навстречу? Я говорю, по-моему, там Денис. Денис подходит. Так. Такое у него немножко было. Особенно на Тамару, потому что она была никакая. Я ее не вела. Я ее вела, поэтому он ближе к ней подошел. Кое-как ближе. Денис, я пьяна, все, я не могу ничего говорить. У меня язык заплетается. Знаете, такое вот, ну, как бы это чувство, и, а внутри ну, такое ну, ощущение исцеления, ощущение того, что Бог, Он как бы тебя подтверждает. И ты становишься реально пьяный в духе. Что вы думаете? Мы еще не знали, что у нее там. Это от одного зуба мы балдели. А оказалось их два. И мы поднимаемся по лестнице. Нас встречает Настя такая. Настя, прости. У нас золотые зубы. Денис. Денис. А, значит, и вдруг эта сестра подбегает. А у них такое зеркало огромное, кто был. Подбегает к зеркалу и открывает свой рот. И вдруг ее на метр почти, вот так вот отбрасывает. И она вот так плашмя. Я смотрю, она летит на мраморный пол. Ну, Господи, хоть бы она башку только не разбила. Она летит и говорит, а, Жан, у меня там золото! Денис идет за вот таким большим, не за фонарем, за прожектором. Вот такой, знаете, который самолеты привлекает, или как это называется? Вот такой желтый. Я залезаю к ней в рот всеми своими руками и давай рыскать там, где у тебя там золото? Она, Жанна, присутствие Божье! Я заглядываю к ней в рот, а там люди, посмотрите, там памятник золотой, такой большой, красивый.
Ничего себе, иди сюда, да, пусть он на камеру.
Он сияет и переливается.
Возьми на камеру.
У меня тоже? У него просто он, вот такой, раз. Тамара, шире, шире открывай.
Ты взял, нет? Окей, а ну покажи свой. Бля, какой красивый тоже. Вау. Такой. Окей, дальше.
И потом, вы знаете, я не могла наглядеться. Мы уже там все закончилось. Мы уже как бы обсудили все. Но присутствие Божие, оно продолжалось и продолжалось, продолжалось. Мы уже пошли в комнату, я говорю, Тамара, я не могу не смотреть, покажи, открой еще раз. Потому что это не человек сделал. И знаете, и она все время, как потом, я говорю, посмотри мой. И мы как два ребенка. А в полночи, как обезьяны, ковыряемся друг к другу. Взрослые женщины. Вот, и, конечно, я очень благодарна, во-первых, служителям этой церкви, которые организовали это, Поляна и вся ее команда. И я очень благодарю вас, Андрей. Потому что однажды я прослушала вашу проповедь «Похороненные заживо». Меня так сильно это коснулось. И я поняла, что есть Бог, который может направить тебя. Есть Бог, который переплавляет тебя. Есть Бог, который подтверждает тебе, что ты на самом деле Дитя Божие. Ну, что еще сказать? Спасибо вам большое.
Пожалуйста.
Бога.
Благословение.
Я всех вас очень люблю.
Благословение. Да.
Я служу в служении независимости. Я служу бомжам, наркоманам, созависимым родителям. И самое трудное происходит в жизни тогда, когда служители тебе говорят, которые рядом с тобой служат, что ты никто и зовут тебя никак. И ты смотришь на этих людей, и сердце твое в непонятном состоянии. Когда ты смотришь на человека веры, как я называю бывших наркоманов, потому что бывшим наркоманом наркомана я не имею права назвать, потому что они все исцеленные в Иисусе Христе. И таких людей я называю люди веры. И вот я смотрю на этого человека веры, который в два раза моложе меня – и понимаю, что в физическом мире я что-то значу. Я многократная чемпионка Латвии по парикмахерскому искусству. Я многочисленный призер международных соревнований, где участвуют более 25 стран. Я представитель национальной сборной Латвии на чемпионатах мира по парикмахерскому искусству. И это не одноразовый какой-то шаг в моей жизни. Это Милан 2004, это Россия, Москва, чемпионат мира 2006, это Америка, Чикаго 2008, этот год это Франция. И когда человек верой тебе говорит, что ты никто и зовут тебя никак, ты приходишь к Богу и говоришь: Бог, а кто же я? А кто же я тогда? Тогда что мне идти в мир и быть там, где меня знают, где ко мне есть какое-то уважение? И что происходит? Я благодарна вам, потому что то, что в моем сердце было, вы просто подтвердили. День за днем, шаг за шагом. Бог неустанно говорил мне, что я живу, пока я верю. И я живая, пока я с Ним. И я счастлива от того, что Он знает меня персонально. И на небе есть моя звезда, которую зовут Тамара. Халлелуя! Халлелуя!
Спасибо большое. Еще одно свидетельство, да. Я знаю, обычно, когда проходит служение, мне можно уже не проповедовать до конца. Все сделают.
Я постараюсь быть вкратце, потому что всего не расскажешь, что Бог сделал с моей жизнью. Я с малых лет была очень уничижаема, издевались, и все то, что называется рабство и плен, и причем от самых родных и близких людей. Но пришло время, и Господь встретил меня, Господь принял меня как дочку. И с того первого момента Он сказал: «Ты моя дочь, помни это, и придет время, я излечу твое сердце, я восстановлю, и твоя жизнь изменится, а дальше пойдешь там, где поведу». За эти годы я Бог ко мне прикоснулся, когда я была в таком отчаянии, не раз уходившая от жизни, и это был год, 1990 год, начало Тикеймо Жодис, тут был в Литве самая первая церковь живая. И потом увел меня оттуда сам Бог после 15 лет, потому что везде каждый, наверное, сестра и брат чувствует, что приходит время, когда в одном или в другом месте чувствуешь, что начинаешь задыхаться, что уже не можешь больше быть в этих религиозных цепях, в этих указателях, приговорителях и так далее. И мне так было дважды. Слава Богу, что Он меня удерживал, не ходя по многим церквям, просто 15 лет держал в Тикеймо Жодис, потом вывел, пустил попастись для того, чтобы узнала, кто соседи, кто вокруг меня. В то время я уже была Богом научена отличить добро от плохого, и в это время Он меня пустил. И я оказалась в новое поколение, Вайдас Вишняускас, и с того началось. Но и в этом месте пришло время, когда я начала задыхаться. И я прямо говорила: Бог дал мне острый язык и крепкое, твердое сердце. Я не зря это говорю. Пришло время, когда я сама это ощутила. Многие, где меня Бог приводил, говорили: вот было хорошо, когда тебя не было, но когда ты пришла, волны, бедствия, цунами, знаешь, лучше уйди. Но я в этом чувствовала, что Бог работает через это. Просила только одно, чтобы мое сердце удержал мягкой, покорной и ищущей Его. Он учил меня любить врагов, но быть справедливой с Ним. Он учил меня любить близких и тех, кто и любит, и не любит, и быть милосердной. Теперь подойду к сути. Сегодня, сейчас я ждала, Андрей, вас, просила и молилась, потому что именно в то время, когда я задыхалась и пришла к Богу, сказала: папочка, я задыхаюсь, если ты меня ведешь, я хочу быть как рыба в воде, я хочу тебе служить полноценно и радостно, я не могу быть рабом сама и как же другим в этом. В это время мне подсказали СНЛ, и вот именно на проповеди ваши Дух Святой указал. Ткнула и пошло-поехало. Было время, когда о помазании, и вот первая проповедь, которую я прослушала, это было помазание. И много Бог выкарабкало от меня неправильных религиозных, много что восстановил, повырывал все черни, всю гадкую траву, как я называю, и начала молиться, просто просить: Господи, пришли этого человека на Литву, в эту европейскую часть, или дай возможность мне туда поехать. Но, в общем, ты решай, но пищи здесь много. Я потом и написала в ответе, что пищи здесь много в Литве, но такой пищи, которой мне надо, и, конечно, многим, не хватает. И от этого прошло где-то полгода, как я услышала перед Новым годом, что вы готовитесь. Это мне был ответ. Ты попросила, я делаю, это входит в мои планы. Дальше. Дело этим не кончается. Я знаю, что не я одна молилась. Бог собрал команду, собрал всех тех, которые поддержали молитвой, чтобы все уладилось и расположилось к этому. И дальше. В январе этого года я следила и смотрела сайт, и прослеживала постоянно. Моя пища была уже ваша церковь. И, значит, включаю в январе где-то 20-го, 21-го, 25-го был Джефф и Люси. Конференция у вас. И я теперь, как перед Богом говорю, я не поверила в то, что увидела. Увидела Люси с руками крови. Бог свидетельствовал, что помните знамение, что моя кровь вас омыла. Там были знамения золота, там были перья. На завтра же, как я просмотрела эту проповедь, я не поверила, сказала: Господи, ну ты же Бог, если во мне нет уверия, ну делай что-то со мной, поменяй это. На завтра просыпаюсь и вижу, я собрала эти перья, которые я нашла. Посыпались у меня перья. Причем скажу, в доме у меня нету никакого, никакой постели, ни подушек, ничего, где бы были перья. Я от этого избавилась гораздо больше, гораздо раньше. И просыпаюсь и смотрю, это что-то, причем на завтра же. И в течение недели я собирала перья. Причем пыталась сфотографировать это, не получалось, они отскакивали, не могла сфотографировать, как живые. Потом как-то получилось, с блицем через мобильный, и перевела это на компьютер. Почему-то мне Дух Святой подсказал: сделай это, переведи на компьютер, чтобы возможно было поднять, посмотреть. Однажды я подняла и увидела, что некоторые из этих перьев покрываются маслом и золотом. И это зафиксировано у меня в компе, обязательно вам переброшу, если это актуально. Сегодня, я уже окорачиваю, сегодня, перед этим, накануне, как вы приезжали, Бог мне сказал: я буду делать великое на глазах народа, в котором ты будешь. будут чудеса такие, какие никогда в жизни я не делал и никакой народ не видел. Исход 34, 11, 10 и 24. Бог всегда подтверждал мне, что говорил. Вначале было Его Слово, а потом чудо. Или же чудо, а потом слово. Так как меня выводил от неуверения в себе, уничижения в себе, Бог работал таким образом, чтобы не было никаких компромиссов с моей стороны к Нему. И сегодня, во время молитвы, я услышала, вот именно сегодня утром, услышала, Бог сказал: «Я даю тебе золото». Было время, когда Бог мне это говорил, я не поняла, не приняла. После этого у меня руки начали покрываться золотом. Я не знаю, как увидеть. Вот. Мало, но... Вот.
Кстати, вчера у некоторых людей и на волосах, и на руках было знамение золота. Вот было. У кого? Поднимите руки. Поднимите руки, поднимите. Поднимите, держите руки, держите руки. Да, вот этих людей, да, было и на руках золото. Это... И сейчас есть, придите сюда, придите. Все лицо в золоте. Принеси, а ну принесите его сюда, пожалуйста. Пожалуйста. Да, руки все блестят золотом, да. У тебя два дня, да, подряд?
Да.
Два дня подряд и руки, и волосы.
Руки и волосы.
Отдайте славу Богу!
Да, все руки блестят, да.
Не молчите, отдайте славу Богу.
Это знамение Его славы.
Аминь.
Аллилуйя.
И еще все не расскажешь за 20 и больше жизни веры. Меня Бог вел в прославлении, в молитве служить Ему.
Все лицо блестит. Все лицо в золоте. Если вы подойдете, вы просто увидите. Все блестит лицо.
На свет,
поверните на свет. Поверните на свет. Вот сюда, на лампу поверните. Да-да-да, аккуратненько. Хорошо. Да-да. Все, спасибо вам большое. Спасибо вам большое. Не молчите. Не молчите.
Я хочу сказать, что когда я уверовал, это было 15...
Можете потом посмотреть.
15 лет назад у меня, я был бесплодным. Я в 16 лет переболел такой болезнью, что я не мог иметь детей. И вот этот ребенок, мне Бог сказал 10 лет назад или 12, что у тебя будет девочка. И мы с женой ждали столько лет ребенка. И вот приехал такой Мадабука, он пророчествовал, говорит: Бог сказал, через год вы будете иметь ребенка. И вот она ровно через год родилась. И это вымолено, это Божий ребенок, потому что аминь, я не мог иметь, я даже до сих пор не знаю, как это получилось.
Это чудо. Аллилуйя. Вы знаете, у нас, да, и продолжается, да, руки в золоте, да? В прославлении, да. Стул весь в золоте. У нас это постоянно в седле, стулья в золоте. Да, пожалуйста. Да, это папина слава, и ты ничего с этим не делаешь.
Да, послушайте сюда внимательно. Это папины знамения, чтобы вы знали некоторые вещи. Некоторые люди задают вопросы: почему золото, почему перья или еще что-то в этом роде. Послушайте сюда, это не чудеса.
Это знамения.
Это знаки, слышите, да? Это знамения. То есть сейчас, в последнее время, Бог поднимает поколение людей, ходящих в Его славе.
Аминь.
Знаками он показывает определенное направление. Послушайте сюда. Все, кто как-то сталкивался с духовным миром, с пророчествами, с истолкованием снов и тому подобное, тут может сказать, что значит золото в интерпретации определенных вещей. Слышите, да? Потому что у Бога есть определенные элементы, которыми он может точно так же разговаривать с человеком. Это также знаки. То есть золото означает его славу, то есть знак его славы. Печать Его славы. Слышите сюда внимательно? Это значит, Бог в последнее время покажет, что люди будут ходить в Его славе. Это язык Бога. Это не для того, чтобы ты нашкребал Его, и сдал. Слышишь меня, да? Это язык, которым папа хочет тебе сказать. Настает время славы. Иногда люди начали прикалываться, задают вопросы про эти перья. Перья, перья, перья. Чего там, подушки что ли сыпят? Слушай, дорогой мой, не морочься и слушай сюда. Папа показывает знак. Перьями своими осеню тебя. И он тебе показывает, что ты под его защитой. И вы знаете, один раз у меня было такое. Я сидел за компьютером, и состояние было унылое. И знаешь, когда тебя одолевает что-то, сомнения какие-то или еще что-то, то вдруг приходит какое-то разочарование. Ты постоянно с людьми где-то находишься и тому подобное. Ты увлекаешься суетой. И вдруг я смотрю на клавиатуру, падают два пера. Я не говорю, что это ангельские, это, возможно, самые обыкновенные куриные перья, которые появились у меня в офисе совершенно сверхъестественно. Послушай сюда, знак, это не значит, что там какое-то неестественное что-то. Это могут быть естественные вещи, показанные противоестественным образом. Слышишь меня, да? Это как знак, знамение того, что папа тебе хочет сказать. Скажите мне, пожалуйста, Гедеон, который шкуру стелил, роса естественно? Естественно. Шкура естественно? Естественно. Результат сверхъестественный. Слышите меня, да? Это язык твоего Бога, который ты должен научиться слышать. Вот и все. Ты хочешь слышать Бога. Не игнорируй то, что Он пытается тебе сказать. Аллилуйя.
Да. Елей. Я хотел сказать, что у многих из вас будет елей течь. Да. Елей с рук вытекает. Да.
Аллилуйя.
Да. Аллилуйя. Все нормально.
Папа знаками показывает, что настает время чудес и знамений. Его славы, сверхъестественных дел. Аллилуйя. Когда ты видишь его знамения, вера начинает возгреваться. А без веры Богу угодить невозможно.
Аминь.
Аллилуйя.
Да, проповедовать будет сложно вообще-то, я понимаю. Я уже привык к папиным чудесам, поэтому все нормально. Вы знаете, мне настолько нравится, когда внимание сходит с человека и идет на папину славу. О. Вы знаете, я вообще тогда не работаю, я просто наслаждаюсь, да, наблюдаю вместе со всеми. Аллилуйя. Спасибо тебе, любимый папа. Вы знаете, мы всегда говорим, приди. Когда он приходит, мы не распознаем. Пожалуйста, очнитесь, людные. Просто очнитесь. Просто скажите, отец, уберите все стереотипы, как папа должен приходить. Мне вообще все равно. Когда он придет, ты в духе почувствуешь, это он. Это он. Это он делает. Это не шутки. Это ваши братья и сестры здесь. Это не Шаповалов, гипнотизер приехал тут поиздеваться с кого-то. Послушайте, дорогие, это везде происходит, где мы ездим. Это происходит не со мной, я тут не хожу, вам что-то фокусы показываю. Это с вами, ваши тела, это ваши жизни. Это папа для вас хочет. Это вообще, все эти знамения говорят о том, что ты на правильном месте. Ты сейчас слушаешь то, что тебе нужно. Это знаки того, что отец говорит, молодец, молодец, дочь, молодец, сынок, вы правильно идете. Аминь. Иногда кажется, а зачем? А затем... Если даже у кого-то было сомнение, папа, знаешь ли ты меня, и у тебя зуб золотой появился, поверь, он тебя знает. И некоторые, знаете, что я видел? Я видел людей, которых Бог исцелял, и они уходили от него. Тяжело будет уйти людей, которые постоянно открывают рот и видят славу папину. Для чего? Только когда попаду на небо, точно узнаю точно для чего. Ну а пока так видим. Amen. Итак, дорогие, сегодня я хочу все-таки пойти в Слово. Все-таки пойти в Слово. И то, что я сегодня буду говорить, дорогие, это очень фундаментально. Очень фундаментально. Просто можете наслаждаться папиной славой. Ну так, одно ухо тоже сюда слушайте, да? Поверьте, мне абсолютно все равно. Мне самое главное, чтобы фокус был мой папа. Я вообще никто, я не звезда какая-то. Мне вообще абсолютно... Я приехал, уехал, знаете что? А папа остался. Аминь. Все, что мне нужно, просто сбросить это все и сказать, это все ваше, общее, наше. И так же самое, иди теперь и ты раздавай всем. Просто раздавай папину славу и все.
не получаете, потому что не просите. Просите, дорогие, просите. Просите все, что только в голову взбредет. Серьезно, моя дочка и сын, она-то такое просит. Я говорю, сынок, но это нелогически. Он говорит, папа, я хочу. Детям иногда нелогические вещи хочется, им, а? А родители думают, ну все должно быть правильно. Если что-то куплю, оно должно, он говорит, папа, купи это. А зачем? Оно вообще, оно не пригодится, не нужно. Оно красивое. Дети. Мы его дети, им, а? А зачем? Оно красивое. Блестит что-то там. Почему дети? Перестань быть дядькой и тетькой. Стань ребенком. Ребенком стань. И я заметил, чем ты меньше, тем почему-то славы больше. Секрет всего успеха. Он говорит, если не станете, как дети, не увидите чего? Кто мне скажет? А вы знаете, что такое Царствие Божие? Некоторые не поняли. Они думают, что это там. Я еще скажу. Если вы не станете здесь на земле, как дети, вы здесь на земле не увидите Царствие. Здесь. А Царствие Божие где? Внутрь вас есть. И из ваших пор будет выходить очень уникальные вещи. Я вам честно говорю, я специально ничего не хотел говорить. Я думаю, папа, если ты дашь, сами все дойдет потихоньку. И оно доходит. Итак, дорогие, я хочу сегодня поговорить об очень серьезном слове, которые вообще, почему я нахожусь здесь, почему все сейчас движется. Вы знаете, мы все просим помазания, не так ли? Мы все хотим произвести какой-то эффект на этот мир. И я вам скажу, дорогие мои, мне не нужна философия. Написано, я приду проверить, Павел писал, не слова, а силу. Мы отличаемся с вами, когда мы ходим в том, миру не снилось то, что вы сейчас переживаете, прямо в эти 3 дня конференции, не снилось. Никакой дьявол это подделать не может, потому что невозможно, сатана не может копировать славу, не может, он может извращать и рушить. Дорогие мои, но когда я попросил помазания, я никогда не знал, что вместе с помазанием придет такая боль, которую я иногда не могу вынести. Дорогие, я не люблю врать. Я не люблю молиться о двойном помазании, потому что когда люди говорят, помолись за меня за двойное, я говорю, послушай, когда я тебе все расскажу, ты не захочешь даже одного. Дорогие мои, я здесь, чтобы не лгать вам. Я здесь, дорогие, тема моя называется «Притупленная боль». Сегодня я хочу открыть немножко сердце свое, просто поговорить с вами с другой стороны славы, чего слава будет стоить. Но я ее хочу. Вы слышите меня? Некоторые люди думают, что тебя помазали. Бам-бам, упал, елеем намазали, вышел помазанник. Нет. Вместе с помазанием пристегивается боль. И чем больше помазания, о, тем больше боль. Я никогда не мог понять Иисуса. Это один из людей, который ты видел на нем боль. Он был носитель боли. Он всегда, ученики радовались, подходят к нему. Он плачет, Иерусалим, Иерусалим. Он оплакивает. Иисус, здесь больные исцеляются. Хромые ходят, слепые видят. Ты плачешь? Они не понимали его. Почему он был носитель великого помазания и величайшей боли? Дорогие мои, поэтому я сегодня здесь. И поэтому, чтобы не только реформировать и трансформировать какое-то мышление ваше, но чтобы также объяснить вам, чего будет это стоить. И чтобы, когда ты выходил молиться, ты знал точно, чего будет стоить. Какая цена того, о чем ты мечтаешь. Дорогие мои, я никогда не думал, что когда-то Иисус подойдет до меня и просто скажет, сынок, проси боли. Я говорю, папа, я помазание хочу. Он говорит, ты не понял, помазание высвобождается болью. Слава не может прийти, если ты не понял того, кому ты служишь. А как ты можешь понять, если у тебя нет боли? Как? Иногда эта рана, она вообще не исцеляется. И ты находишь себя в комнате, где-то с друзьями, они радуются, а у тебя не до радости. Некоторые люди говорят, почему Иисус уходил на гору? Потому что кто-то должен исцелить, что-то болит. Мне не нужно себя заставлять быть с Ним. У меня нет выхода. Мне нужно быть с Ним. О, дорогие. Удивляюсь тому, как люди реагируют агрессивно на мои темы. Удивляюсь тому, как мало людей видят всю катастрофу несостоявшихся церквей и личностей. Мое служение, дорогие мои, И я это знаю, это как нашатырный спирт, выводящий тебя из комы, религиозной, усыпляющей комы. Дорогие мои, я просто хочу, вы знаете, просто рассказать сегодня немножко об этих вещах. И может быть, кого-то на этом месте, мы в конце будем молиться, я буду молиться только о тех, о людях из Прибалтики, пожалуйста. Те, кто из Европы, пожалуйста, останьтесь на своих местах, я имею в виду с дальней. Я хочу молиться за латышей и литовцев, пожалуйста, мы будем молиться именно о вас. Потому что я на вашей земле, я приехал сюда для вас. Я благодарю Бога за то, что здесь много приехало с разных стран. Благослови вас Бог. Но, дорогие мои, я здесь для Литвы. Именно для вас, дорогие. Отец сказал мне быть здесь. Дорогие, вы знаете, что я хочу? Я буду молиться не о помазании, я буду молиться о боли. И если ты способен ее принять, ты примешь огромный уровень помазания. Вы знаете, мы разговаривали когда-то с нашими пасторами, с которыми мы сотрудничаем в Завете. Ребята, носители боли, не так ли? Вы даже не представляете, иногда, что тебе стоит, все нормально. Когда мы говорим, слава приходит, не обращайте внимания, это норма моего служения. Папа делает дело. Люди плачут, они в помазании, покрываются его славой, не обращайте. Когда я говорю, боль приходит, это сверхъестественные вещи. Слушайте меня, все нормально. Поверьте, меня сбить невозможно. Невозможно. Я привыкший ко всем волнам, приколам. Двигаемся дальше. Вы знаете, я удивлен, как мало людей вообще видят картину реальности. Я ни в коем случае не сгущаю краски. Поверьте мне, мое желание, чтобы церковь увидела. Я мечтаю, чтобы церковь увидела на данный момент всю мрачную картину всего. И начала делать шаги к тому, чтобы это исправить любым путем, любой ценой. Церковь должна стать агрессивной. Нам всем с вами религия и дьявол дали обезболивающее. Мы все изуродованы, искалечены. У нас, как у церкви, украли будущее. У нас переломаны руки и ноги. И практически никто этого не видит. Нам всем дали обезболивающее. И ждут, пока мы умрем. И закончим никому ненужные жизни. Я давно просил у Духа Святого, чтобы никто никогда не дал мне обезболивающее. Я хочу чувствовать, потому что я хочу изменить. Я иногда, когда приезжаю, я говорю, ребята, очнитесь. Наши дети умирают от наркотиков. Наша страна идет в ад. Наша нация вообще кошмар творится. Дорогие мои, я прошу Бога, чтобы Он открыл вам картину вашего народа. Когда вы увидите, только тогда вы сможете служить. Служение невозможно подделать. Ты не сможешь служить, пока не прочувствуешь боль. Вы знаете почему? Только наркоман или алкоголик по-настоящему прочувствует такого же, как он. Когда Бог освободил его, он свободен. Я почему-то нахожу людей, больше всего понимающих, я видел людей, которые молятся за какие-то болезни, когда узнавал, а оказывается, он сам прошел через тот же самый ужас. Я заметил людей, которые так сострадают бесплодию, потому что сами когда-то были бесплодны. Я заметил, почему-то мы сможем носить чье-то бремя только тогда, когда оно цепануло тебя, но иногда нам не хочется, а другого выхода нету, церковь. Чтобы Иисусу спасти тебя, ему нужно было перенести боль всего человечества, не так ли, любимые? Раз, два и в дамки? Нет, не тут-то было. Цена идет, и цена идет серьезная. Я не буду молиться о помазании, потому что я устал видеть это. Я буду молиться о боли, потому что именно это источник помазания. Как только у тебя будет боль, ты пойдешь туда, куда ты не думал идти, и именно там будет высвобождаться твое помазание. Я никогда не мог понять Павла, никогда до того, как Бог мне объяснил. У него была такая боль, что даже смерть не могла остановить. Вы помните слова Павла? Перечитайте еще раз Библию, вы увидите в каждом стихе. Я, он говорит о себе. Это написано в слове. Желаю быть отлученным от Христа. Кто-то вообще может подумать о том, что он сейчас говорит? Он говорит, я лишаю себя Бога, спасения и Его крови, чтобы мой народ узнал. Ты знаешь, какой уровень боли, с каким уровнем боли это можно сказать? И мы удивляемся с вами, откуда он из всех 12 один из самых мощных, и его даже Иисус лично не призвал. Его Иисус призвал лично уже после своей смерти, но он не ходил с ним. Почему? Потому что Бог показал ему весь ужас. Ему говорили: пророчества, тебя там будут, ты будешь в тюрьме страдать, там будет неизвестно что, тебя посадят в тюрьму. Он говорит: не обижайте меня, я уже все решил. Можете представить, боль двигала им. Я хочу, дорогие, я хочу сейчас немножко перестроить ваш разум. Не помазание двигало им двигало боль. Когда двигает боль, высвобождается помазание, чтобы исцелить эту боль. Я хочу сейчас немножко пошатнуть наши харизматические, легкомысленные молитвы о помазании. Вы знаете, почему столько людей молятся о нем, и практически никто не имеет его? Потому что мы не поняли, что нужно просить. Как только ты попросишь боль, как только ты поймешь, что значит боль о своем народе, дорогие, никто тебя не будет говорить: вставай, молись. У тебя не будет выхода. Это твоя боль. Ты будешь вставать и молиться. У тебя нет выхода. И я говорю: папа, можно миновать? Он говорит: сынок, нельзя. Человек так создан. Ему нужно что-то носить, чтобы это помнить и об этом говорить. Помните, что говорится в Библии? Мы стали носителями его ран. Помните? Он говорит: мы носим раны Христа на теле своем. Это написано. Сейчас нет времени. Прочитайте в своей Библии. Мы носим его раны. Что это значит? Это значит, человек настолько носит его бремя. Дорогие мои, послушайте меня внимательно. Когда ты поймешь, что такое боль. О, поверьте, это не физическая боль, где мы с вами страдаем. Послушайте меня внимательно. Я не мучаюсь сейчас в теле ни в коем случае. Это что-то в сердце твоем заставляет тебя подниматься. Что-то заставляет оставлять семью, оставлять все. Некоторые бросают работы. У них крутят пальцем. Их боль заставила сделать этот шаг, потому что отец кричит: кто? Кто сделает? Кто станет пролом за мою нацию? Кто станет пролом за мой народ? Я один из тех, кто решил это сделать. И я верю, что сегодня в конце, когда мы будем молиться за народ Прибалтики, я верю, что Бог даст кому-то боль. Я уже конкретно знаю, Он дает сейчас. Прямо сейчас, во время того, как я говорю, вы это уже получаете. Послушайте, просто когда мы выйдем вперед, это просто будет совершившийся факт. Обычно, когда все мы говорим, уже папа уже давно дал, прям там, где ты сидишь. Ты уже сейчас прям чувствуешь, это мое, это оно. Оно говорит в твой дух. И ты говоришь: так вот он, секрет мой. Попроси у него боль. Я никогда не думал, что я когда-то в своем здравом уме буду просить моего небесного отца боль. Потому что я знаю, что это необходимый залог моего помазания и успеха. Поверьте, я бы никогда не был бы здесь, если бы я не получил массу писем из Литвы. Пожалуйста, приедь. И я понимаю, что они не человека ждут. Причем тут Андрей? Они что-то увидели, они говорят: слушай, хотя бы просто заедь сюда, тут подыши воздухом, и все, и уезжай. И мы верим, что оно уже тут где-то на земле, тут где-то останется. Вы слышите, дорогие мои? Но опять, я приехал сюда, чтобы сказать тебе, что я тебе не нужен. Это весь вся цель моей конференции. И может, я сюда никогда не приеду, не обращайте вообще на это внимания. Дорогие мои, здесь будут люди, которые будут носителями Божьей славы. Носителями его боли, носителями его сердца, носителями сострадания. Вы знаете, дорогие мои, объясните мне, как можно помочь ребенку, если он не твой? Скажите, если моя хата с краю, я ничего не знаю. Дорогие мои, но когда оно в твоей хате? Вы заметили, как мы быстро сострадаем, когда это касается кого-то членов нашей семьи? Вы знаете, что я у папы попросил? Пусть все станут членами моей большой семьи. А иначе как я помогу, дорогие, как? Как я могу с любовью выслушать, обнять? Как я могу ночами молиться? Как я могу проповедовать, знаете, молиться, не полагаю? Вы видели, чем занимается моя команда? Это вообще это неусыпные ночи, эти виртуальные группы, эти молитвы, это Бог мой, там просто лавина. А некоторые из них вообще ложатся спать. Я вообще не знаю, когда моя команда спит. Потому что там они молятся за наших, там толпы приезжают на энкаунтер, и потом настает у нас ночь, у вас день, и начинает масса звонков: помолись, пожалуйста, поддержите нас. И вы знаете, о чем я всегда молюсь? Папа, дай моей команде достаточной боли, чтобы они это выдержали. Я хочу, чтобы вы поняли мой месседж сегодня, дорогие. Я сегодня не говорю, может быть, громкие фразы. Вы знаете, в эти три дня, предыдущие два дня мы рушили твердыни, сетели, я хочу что-то на хорошую почву посеять. Тебе что-то просто хочу посеять в вас. Вы уже увидели славу Бога, вам уже не надо ничего доказывать, только слепой не захочет это увидеть. Если он не захочет это увидеть, он и не должен быть с вами. Пожалуйста, идите и делайте свое дело. Послушайте меня, дорогие мои. Много лет назад, вы знаете, когда мне Бог объяснил эту тему? Еще давно, еще я в служении не был. Много лет назад мой дед заболел неизлечимой болезнью. Болезнью саркомы. Он умирал, его кости разлагались. Если у кого-то кто-то болел саркома, внутри разложение всего, все, что только можно. Я смотрел на него, как деформировалось его лицо, деформировались его руки, ноги, кости и колени. Это была уже квашня внутри. Все, что его держало в живых, это очередной укол морфия. Вы знаете, о чем я говорю. Потому что, когда пришли доктора, мы еще жили на Украине, когда пришли доктора, они просто смотрели. И вы знаете что, я каждую ночь просыпался от стонов и криков моего деда. И это не были стоны, когда у тебя заболел зуб. Это был стон человека, который все понимает, но ничего не может сделать. Он умирал заживо. И вы знаете что? Я видел докторов, которые приходили. Для меня это самая мрачная картина. Вы знаете, что нашим докторам им вообще все по фене? Вы понимаете, о чем я говорю? Они могут приехать в нетрезвом состоянии. Они могут вообще задержаться на 3-4 часа. Они вообще могут не приехать и все. И я лежу, смотрю, как мучается мой дед. И вы знаете что? Когда приезжали доктора... И просто они, вы знаете, когда доктора знают, что, во-первых, это не твой дед. Во-первых, они ему не помогут. Вы знаете, что доктора умеют обращаться с пациентами, как с каким-то грязной тряпкой, которая вот должна умереть. И я, когда видел это обращение, я был шокирован, что они обращались с моим живым дедушкой, как будто его уже на земле не было, как будто они просто обращаются с трупом. Никто с ним не разговаривал, его просто делали, ему делали то, что приносило ему огромную боль. И вы знаете что? Они безжалостно вкалывали этот морфий, смеялись, что-то переговаривали, воняли куревом, алкоголем, садились в свою машину и уезжали. Но это не та история, которую я хочу рассказать, что наставало после морфия, слушайте меня. После морфия наставало вот что. Мой дед, когда он переставал стонать, и он начинал бредить и улыбаться. Знаете, как пациенты после укола морфия? Некоторые его знают. Я наблюдал это, будучи еще подростком. И вы знаете что? Я смотрю на моего деда. Он улыбается. Вы знаете? И вы знаете, тебе не улыбается. Стою я, стоит моя мама и стоит моя бабушка, его жена. И мы все рыдаем. Мы все рыдаем, мы не плачем, мы рыдаем. Я пацан, я ничего не понимаю, но мой дед мне очень дорог. Я смотрю, как он смеется, как ребенок. И вы знаете, что потом мне, когда прошли долгие годы, сказать, дьявол то же самое сделал с моим телом. Мое тело разлагается, улыбаясь. Моему телу вкололи религиозный морфий. У нас под ногами умирают миллионы, и мы свободно живем. Я говорю, Бог мой, выведи меня из этой комы. Я даже не знал, что я попросил. Когда это пришло в мою жизнь, внутри меня загорелся огонь, который горит по сей день. И люди говорят, ты ненормальный. Я это именно и говорю. Я тот, который ношу боль и не хочу морфия. И я хочу объяснить тебе, твои кости разлагаются, смерть неминуема, если ты не выйдешь и не поймешь, что что-то с нами не в порядке. Тебе не нужен очередной помазанник, который приедет и помолится за тебя. Тебе нужен реаниматор, который тебя просто приведет в чувство. И не даст тебе морфий и скажет, очнись, ты вообще знаешь, что происходит. Бог мой, поверьте, сегодня будет тихо, я знаю. Потому что эта тема очень глубоко коснулась меня. Я тогда стоял и плакал. Смотря на деда, потому что он умирал, и обезболивающее делало свое дело. Оно притупляло неминуемую смерть. Мне хочется задать всем вопрос. Вам не надоело принимать обезболивающие, церковь? Некоторые люди говорят, всего лишь несколько твоих тем, и это вывело из комы. Я сколько свидетельств получил? Они говорят, до тебя все было нормально. Естественно, я тот, который заберу у тебя морфий. Я тот, который... И вы знаете, эти все доктора религиозные, они будут гоняться за тобой, чтобы забрать у тебя реальность и вколоть тебе морфий опять. Все нормально. Это все дьявол. И нас опять усыпили. Мы не видим умирающую нацию. Мы не видим. Когда я смотрю на тех людей, которых Иисус поднял, их было 12. За короткий период времени мы видим, как разнеслось Евангелие по всей земле. Почему? Это были люди, носящие боль. Моли своего отца, чтобы пришла боль, которая не будет притупляться ничем и никем. Всякий раз, когда я хожу по улицам, когда ко мне подходят люди, когда приходит очередной запрос, я прошу: папа, мне очень хочется туда ехать. Поверьте, дорогие, приходят массы приглашений. Я езжу только в определенные места. Почему? Я очень послушный сын, и я никогда не пойду на территорию, где отец меня не послал, потому что будет поражение. Я не всемогущий, я не всезнающий. Мое помазание и сила зависит только от моего послушания. Все. Как только я стану не на свою территорию, я буду опозорен, и мое служение закончится. Многие служители думают, что помазание прокатит везде. Ошибаетесь, помазание прокатит только там, где Бог будет работать. И Иисус это доказал даже тем, что пришел в свой народ, и помазание не работало. Для чего это? Это для нас. Не суй свой нос, куда Бог не посылал. Урок Иисуса Христа, он пришел в свое селение и не мог. Не хотел. Но когда он пришел к Сирофеникиянке, да, или к Самаритянке, извиняюсь, у колодца. Она была просто у колодца, там набирала воды. Дорогие мои, несколько слов изменили все селение. Что это? Это говорит о том, что что-то происходит. Будь там, где ты должен быть. Не надо трясти то, что не трясется. Иди туда, где открыто. Откуда у тебя успех? Я иду туда, где жажда. Туда, где не жажда, я никогда не ломлюсь. Зачем? У них нет жажды. Зачем поливать мертвое дерево? Зачем? Иисус даже сказал: постучались, не открыли, идите дальше. Он говорит: когда открыли, вперед, там можете общаться, распространять, будьте, делайте. Не тратьте свое время, дорогие. Смотрите, дорогие мои, Исход 2 глава, 23 стих. Исход 2 глава, 23 стих. Спустя долгое время умер царь египетский, и стенали сыны Израилевы от работы, и вопияли, и вопль их от работы вошел к Богу. И услышал Бог стенание их. Стоп! Сколько раз мы читаем это место и не понимаем, что здесь написано? И услышал Бог что? Вот что дьявол хочет выкрасть из этой нации – стенание. Он хочет выкрасть именно то, что слышит Бог. И услышал Бог их вопль, стенание. Он услышал их крик. Когда ты перестаешь кричать, тебя уже никто не слышит. И я прошу моего отца: дай мне что-то. Он говорит: и искал я ходатаев. Помните? И не нашел. И так изолью мой гнев. Это не то, что Бог хочет. Он ищет хотя бы одного стенающего, одного. Хотя бы одного ходатая. Почему Содом и Гоморра были уничтожены? Из-за того, что там развелось гомосексуалистов? Нет, не было кому. Дорогие мои, сейчас творится ужас еще похлеще, чем там. Но сейчас есть в тех странах ходатаи. Мы живем сейчас во время благодати, где Бог терпит, ждет, надеется, что ты поднимешься. Его кровь, сдерживающий элемент. Если бы не покрывало его крови над нашей вообще странами и над нашей землей, ее бы уже давным-давно не было. Потому что люди умирали намного за меньшие вещи. Континентами просто уничтожались намного за меньшие вещи. Дорогие мои, Бог жаждет ходатаев. В этой стране должны подняться ходатаи. В этой стране должны подняться тем, кому не безразличны смерти. Никому, кто не будет убегать от статистики, а кто ее будет наоборот брать, читать, молиться и говорить: Бог, покажи мне. Покажи мне ужас моей страны, потому что без реальной картины я не смогу молиться, и вопль мой не будет достаточно сильным. Дорогие мои, когда я все узнал, и я даже не знал, что я прошу, да меня никто не просил, я этого никогда не читал в книг, все бегали за помазанием, за следующим елеем, за следующими вещами, а я что-то лежал в своей комнате и орал: «Бог, дай мне боль». И я говорю: «Господь, я не хочу это». Он говорит: «Проси, сын, ты не понимаешь, слушайся меня». И когда Он дал мне боль, я увидел, что служение растет из-за боли. И, дорогие мои, ровно насколько я захочу терпеть боль, ровно на этом уровне и становится мое служение. Я контролирую мое помазание. Слушайте меня. Но мне так нравится Павел. До самой смерти, до самого конца он шел, пока можно идти. Что двигало этим человеком? Жажда спасать. Любимые, пожалуйста, давайте мы как церковь очнемся и поймем, для чего мы вообще на этой земле. Кто нас родил? И наша мечта – это не дом, который сгорит, а душа, которая будет жить вечно. Любимые, пожалуйста, эта тема не предназначена для того, чтобы тебя развеселить. Эта тема предназначена, чтобы показать тебе реальность. Когда я говорю о реальности, некоторые не хотят ее слышать, они выключают и убегают. Закрывают уши и идут играть в свою ярмарку. Дорогие мои, пожалуйста, послушайте, потому что то, что я сейчас говорю, я не говорю от себя. Мне сегодня это сказал Бог, просто вам передать. Бог всегда слышит боль и стенание. А что если план дьявола, просто задумайтесь. Это открыл мне Дух Святой много лет назад. А что если план дьявола просто лишить тебя боли? Слушайте сюда, церковь не поняла, и она попалась. Она попалась, потому что она не поняла. Слушай, у тебя будут финансы, ты не понял, ты пролетел. У тебя будет успех, ты пролетел. Дорогие мои, и я понял, Дух Святой мне показал: сынок мой, послушай внимательно, прочитай Библию. Я перечитал ее совсем заново. И он мне говорит: смотри, везде, где была слава моя, везде была боль и стенание и вопль. Ты хочешь пробуждения? Я сейчас тебе даю ключ к твоему пробуждению, прямо сейчас. Дорогие мои, послушайте, если мы хотим с вами видеть что-то великое на этой земле, мы должны видеть что-то великое на этой земле. Все нормально, все нормально. Все отлично. Я вам честно говорю, я ничего не делаю. Когда я послушаюсь Духа Святого, Он дает вам то, что Он должен дать. Мне просто нужно открыть рот, эту тему дать, и все. Дух Святой потом делает все остальное. Поверьте, я уеду отсюда. Здесь будут вещи происходить, которые вы не видели, не слышали вашими руками. Бог поднимает ходатаев сейчас. Послушайте сюда, когда я уеду, вы, это будет сверхъестественно, вы не сможете умолкнуть. Это будет сверхъестественно. Это как песня, попавшая в твою голову, которую не можно высунуть никакими путями, и ты уже сутки ее поешь. Вот это у тебя будет твое ходатайство. Всякий раз, когда ты будешь умолкать и засыпать или дремать, Бог будет показывать очередную картину смерти, и это будет воскрешать тебя к жизни. И ты опять будешь говорить: «Отец, я хочу, чтобы этот народ пришел к тебе». Ему не нужна поверхностная молитва. Слушайте сюда. Поверхностные молитвы. «Папа, приди». Они ничего не делали. Когда оно движимо болью, движимо эмоцией, движимо чувством, это слышится Богом. Ты знаешь, чтобы отец тебя услышал, нужно действительно что-то придавить, потому что эта молитва не будет иметь силы. Дорогие мои, поймите меня, то, о чем я хочу сегодня сказать. А что, если план дьявола лишит тебя боли? Тогда некому будет стоять в проломе. Некому ходатайствовать за наше поколение. Сатана нашел, как добраться и сюда, дав нам всем обезболивающее. Какую-то глупость, какое-то будущее, какую-то светлую надежду на что-то, чего нет. Когда ты отойдешь и посмотришь на эту планета разлагается. Почему? Потому что соль уже давно потеряла свою силу. Дорогие мои, в этой земле, в Литве, я вам честно говорю, нужно 1, 2, 3 человека, чтобы переворот пришел. Дорогие, нужен был один Мартин Лютер. Мы до сих пор не можем его забыть и до сих пор питаемся тем тезисами, которыми он перевел на нормальный язык. Один. Я верю, что здесь есть один. Я решил быть этим человеком. Это просто. Просто скажи: «Отец, я весь твой», и имей это в виду. И потом ты даже сам не сможешь, ты будешь удивляться, как Бог будет вести тебя. Он дал нам обезболивающее, и теперь практически некому ходатайствовать, потому что все заняты, и их не беспокоят даже смерти и разруха собственных детей. Вы знаете, чему я был шокирован? Особенно это, вы знаете, я заметил больше боли у неверующих людей о своих детях, чем у родителей. Дорогие, у нас в Америке это эпидемия. именно самые огромные преступности, мраки и ужасы происходят в семьях детей верующих родителей. Дорогие мои, это настолько огромная эпидемия, что практически туда выехали одни христиане. Если ты видишь, у нас есть тюремное служение, у меня один человек из команды занимается тюремным служением. Дорогие мои, не поверите, 95% людей это христиане, баптисты или писятники, сидящие в тюрьмах за жесточайшее преступление. Когда мы идем к родителям, что у нас там? Когда мы идем к родителям, смотрите, что происходит. Мы говорим им, давайте молиться. И вы знаете, что говорят родители? Родители говорят, вы знаете, все нормально, самое главное, чтобы на меня свет не выключился. Я вас и так вижу. Смотри, когда мы приходим к родителям, смотрите, что происходит. Происходит очень интересная вещь. Они говорят, мы им уже сказали о Боге. И я смотрю на них, и я говорю, слушай, у меня больше боли за твоего ребенка, чем у тебя. А у нее их 12, ей плевать. Дорогие мои, я был шокирован, как дух религии вводит тебя в этот гипноз и обезболивающее. И мы даже не обращаем внимания на смерти вокруг. И я говорю, Бог, я начал просто стенать. Дай мне месседж, который выведет. И люди удивляются, почему я кричу. Да потому что именно этим криком ты и вышел из своей комы. Если бы я шептал и говорил мягко, тебя бы здесь не было вообще. И меня, наверное, тоже не было. Любимые, поверьте, дорогие, поверьте, что-то должно прийти в нашей жизни, что просто вколыхнет всю нашу судьбу, и что-то должно измениться в наших странах. Здесь сидят представители из многих наций. Послушайте. Церковь, просто ответьте мне на такой вопрос. Какое обезболивающее нужно дать христианам, что их не колышет даже уничтожение собственного поколения? Если мы будем идти тем же путем, у нас нет будущего через 20 лет. У нас его нет. Если слава Богу не придет, все наши церкви переделают в кинотеатры и в казино, дорогие мои. Только слава Богу может удержать человека в церкви, в его царстве. Что есть слава Богу? Слава Богу, она необъяснима, она неописуема. Ты не можешь... Дорогие мои, я всегда приходил в церковь, и одна вещь всегда меня удивляла. Я всегда смотрел на ход служения, я говорю, это все может сделать мир прямо сейчас. Он может спеть, он может сказать, и они могут забить этот зал. Я говорю, Бог, покажи мне что-то, чего мир не может достичь. Мне не нужна светомузыка или профессиональная аппаратура. Мне даже не нужны профессиональные певцы. Дай мне дух, дай мне боль, дай мне помазание. Дай мне то, что никто не может купить или выучиться. Просите у Бога то, что Он может дать всем, дорогие. Некоторые люди думают, если Бог миновал тебя талантом, ты пролетел. О, нет, дорогой мой. Скажите мне вообще, какой талант у Павла был? Он что, пел хорошо, играл на чем-то? Дорогие мои, это была личность, которая просто хорошо всех в тюрьму сажала. Все, это его талант был. Он был очень, написано, ревностный. Это человек был, который просто, ему нужно было кого-то колбасить. Ну, КГБ и все. Я имею в виду, вот, Даник, дубинку... И посади кого-то заключенного, и все, и он наслаждение от этого получал. И Бог и его пристроил тоже. Дорогие, послушайте. Дьявол уже практически добился того, что он хотел. Он лишил церковь силы. Он кастрировал церковь, лишил ее семени. И в процессе лишил жизни. Церковь не то, что наступает на мир и побеждает его, она даже не обороняется. Вы знаете, что церковь превратилась сейчас в еле выживающую структуру? Мы с вами не то, что мы должны заквасить. Слушайте, дорогие мои, я говорю, Бог, дай мне, заквась меня столько, что около меня невозможно будет стоять, не узнав тебя. Я вам даю гарантию, эта конференция, я просто принес моего любимого папу и все. Доказать вам, что это ваш папа, мы одна семья. Пожалуйста, несите его славу дальше. Вот, дорогие мои, вот что мы с вами переживаем сейчас здесь. Это то, что мир не может купить, заработать или подделать. Это то, что нас отличает с вами. И я узнаю своего брата именно поэтому по духу и по боли. Можешь ли ты мне показать свою боль в сердце? Могу ли я посмотреть в твои глаза и увидеть, ты о чем-то вообще переживаешь? О, Иисус! Верни нас к жизни. Я призываю каждого из вас, любимые мои, встать от спячки. Уничтожить все обезболивающее, все, что тебе предлагает мир, братья, которые сестры, церкви, религия, которая вообще не поняла, для чего церковь на этой земле существует. Наша нация должна воскреснуть из мертвых. И наше поколение стало поколением чемпионов. Дорогие мои, знаете, что меня шокировало больше всех? Я когда-то сел и подумал. Я когда-то просто глянул на мой сайт. И я увидел около 60 флагов наций. Можете себе представить? 60 разных флагов разных стран. И везде русские люди. Я заходил на любые сайты, я специально сделал тест, я зашел на сайт того, нет ничего общего, не потому, что я какой-то крутой, послушайте, в этом есть очень интересный поинт, мы почему-то везде, а вы задавали вопрос, почему? Почему немцы, Португалия, Франция, вся Европа, в Китае наши, в Японии наши, в Африке наши, везде наши? Дорогие мои, что-то для нашей нации Папа уготовил. Аминь. И мы с вами носители чего-то, может быть, чего-то другая нация не носитель. И я начинаю слышать от немцев, что коренные немцы говорят, мы такого не видели и не слышали. Мы что-то переживаем, спасибо вам. Какие-то рашики, еле говорящие по-немецки с акцентом, еле говорящие на испанском, еле говорящие по-французски, по-английски, что-то вносят в нацию. Дорогие мои, мы не просто так с вами находимся везде. Не просто так, потому что-то Папа нам с вами дал, как русскоязычному поколению. Почему-то нас с вами уничтожал коммунизм, и Папа это обернет. Почему? Потому что мы знаем, что такое боль, мы знаем, что такое выживать. Может быть, мы не знали по-настоящему, что такое Христос, но что такое выжить, а выжить просто мы знаем. Что такое понять, что такое боль, мы знаем. И когда америкосы бегают в суете и кричат, это кризис. Я говорю, слышь, если бы вот эта половина кризиса, вот этого, твоего, половина, вот сейчас взять и разрезать наполовину, отослать в Рашу. Я говорю, это начнется Царство Небесное на земле. Я говорю, рот закрой. У америкоса 4 машины. У него кризис. Нечем заправиться. Продай одну. Я говорю, ты знаешь, что такое? Есть такая штука, как жрать нет. А? Ладно. Америка это вообще отдельная страна. Туда только надо попасть, чтобы хотя бы что-то понять. Там кто-то плачет о кризисе. Я говорю, слушай, когда ты вообще знаешь это слово, что оно имеется, что это имеется в виду? Это не имеется в виду, что... ничего не исчезло. Заправиться нечем не потому, что бензина нет, а потому, что он на 5 центов дороже стал. Он ездит, ищет бензоколонку. Ту, которая с тем бензином заправится. Он больше палит бензина, найдя дешевле бензин. Ладно, кризис вообще. Америка в кризисе. Посмеялись и забыли. Я когда приехал к ребятам, я тут понял, я действительно понял, дорогие, что такое кризис. И вы мне еще сказали, в Литве еще все нормально. Я такой, опа. Есть еще похуже. Я говорю, все, не надо, хватит. Мне достаточно. Пусть вас Бог благословит, даст вам все, батонов побольше. И знаете что? Вы русские, вы продолжаете улыбаться, а кто-то жизнь закончил недавно. А ты такой, чё? Он закончил жизнь самоубийством, что-то денег не выплатили. Да нам по полгода не платили. Они говорят, я не получил зарплату 2 месяца, все, нечем дом заплатить, все, пошел, повесился. Я сколько читаю таких приколов. Ну, за 2 месяца зарплаты не получил, повесился. Я думаю, у нас вообще, люди вообще какой зарплатой? Надеждой живут. Вы знаете, такая зарплата есть? Надежда называется. Я говорю одному из наших там ребят, англоговорящим. Я говорю, ребята, говорю, если ты вот попадешь туда, ты как Иов взмолишься. Проклинаю день вообще рождения моего. Я говорю, расслабься, говорю. Полный дом забит барахлом, несколько машин, у него бензин на 10 центов подскочил. Кризис. Смотри. Ладно, что-то я вообще в тему не ту пошел. Мы выживаем. Я призываю тебя встать от спячки, уничтожить обезболивающие и сделать все возможное и невозможное, чтобы наша нация воскресла из мертвых. И наше поколение поднялось.